Глава 17. Эта шахматная фигура попала в его поле зрения случайно. Тайлер раздумывал над завещанием отца и все более тяготился мыслью о том, что Вуди и Кендалл получат равные с ним доли наследства. «Они этого не заслуживают. Если б не я, их бы просто вычеркнули из завещания. Они бы ничего не получили. Это несправедливо. Но что здесь можно изменить?» Тайлеру принадлежала одна акция, в далеком детстве полученная от матери. Он помнил слова отца.
«И что, по-твоему, он сделает с этой акцией? Попытается установить контроль над компанией?»
«Вместе у Вуди и Кендалл будет 2/3 акций отцовской Stanford Enterprises», — думал Тайлер. «Как я установлю контроль с одной акцией?» И тут его осенило. В голове Тайлера возник изящный план. Получалось, что одной акции для этого больше, чем достаточно.
«Я должен предупредить вас, что возможно появление еще одного наследника. В завещании вашего отца специально оговорено, что его состояние должно быть поделено поровну между всеми потомками. Гувернантка, которая работала у вас, забеременела от вашего отца. Она родила дочь».
«Если Джулия объявится, нас станет четверо», — думал Тайлер. «Контролируя ее акции, я буду располагать половиной акций отца плюс одной акцией, которая уже принадлежит мне. То есть я получу контроль над Stanford Enterprises. Я смогу сесть в кресло отца. Розмари мертва. Вполне возможно, что она не сказала дочери, кто ее отец. Да и к чему мне настоящая Джулия Стэнфорд?» Вот так в игру вступила Марго Познер. Впервые Тайлер столкнулся с ней 2 месяцами раньше, на судебном заседании. Судебный пристав повернулся к сидящим в зале.
«Внимание! Заседание окружного суда объявляю открытым. Заседание проводится под председательством его чести, судьи Тайлера Стэнфорда. Всем встать!»
Тайлер вышел из кабинета и занял свое место. Посмотрел на список дел, предназначенных к слушанию. Первым значилось штат Иллинойс против Марго Познер. Она обвинялась в физическом насилии и покушении на убийство. Поднялся прокурор.
«Ваша честь, подсудимая — опасная личность, которую следует держать подальше от чикагских улиц. Обвинение покажет, что за подсудимой тянется длинный шлейф преступлений. Ее признавали виновной в воровстве, обмане, проституции. Она числилась среди тех женщин, что работали на известного сутенера по имени Рафаэль. В январе этого года у них возникла ссора, и подсудимая хладнокровно разрядила пистолет в Рафаэля и его спутницу».
«Жертвы умерли?» — осведомился Тайлер.
«Нет, ваша честь, их госпитализировали с серьезными ранениями. Пистолет, из которого стреляла Марго Познер, был приобретен ею незаконным путем».
Когда Тайлер повернулся, чтобы взглянуть на подсудимую, его ждал сюрприз. То, что он увидел, никак не соотносилось с только что услышанным. Перед ним сидела хорошо одетая, красивая женщина лет под 30, элегантность которой словно подчеркивала несостоятельность выдвинутых против нее обвинений.
«Не зря говорят, что внешность обманчива», — подумал Тайлер.
Он слушал аргументы сторон, но взгляд его то и дело возвращался к подсудимой. Чем-то она ему напоминала его сестру. После заключительных речей адвокатов присяжные удалились в комнату для совещаний, чтобы вынести свое решение. Меньше чем через 4 часа они вернулись в зал, единогласно признав Марго Познер виновной по всем пунктам. Тайлер долго смотрел на подсудимую, прежде чем объявить приговор.
«Суд не может найти смягчающих обстоятельств в этом деле. Вы приговариваетесь к 5 годам заключения в Дуайтском исправительном центре. Следующее дело».
И только когда Марго Познер вывели из зала, Тайлер понял, почему она ему напомнила его сестру Кендалл. Глаза. Те же темно-серые глаза. Глаза Стэнфордов. Тайлер не вспоминал о Марго Познер до звонка Дмитрия. Дебют шахматной партии прошел удачно. Тайлер всесторонне продумал каждый ход. Он разыграл классический ферзевый гамбит, начав с перемещения пешки, стоящей перед королевой, на два поля. Теперь пришел черед миттельшпиля.
Срединная, наиболее ответственная часть шахматной партии.
Тайлер навестил Марго Познер в женской тюрьме.
«Ты меня помнишь?»
Ее глаза сердито сверкнули. «Как же мне вас забыть? Ведь это вы засунули меня сюда».
«И как тебе здесь?»
Она скорчила гримаску. «Издеваетесь? Это же сущий ад!»
«Хочется на свободу».
«Да кто меня... А вы серьезно?»
«Вполне. Я могу это устроить».
«Тогда... Отлично. Премного вам благодарна. Так что же я должна за это сделать?»
«Кое-что сделать придется».
Она игриво посмотрела на него.
«Отчего нет? С удовольствием».
«Я имею в виду совсем другое».
Она насупилась.
«А что вы имеете в виду, судья?»
«Я хочу, чтобы ты помогла мне кое-кого разыграть».
«В каком смысле?»
«Я хочу, чтобы ты изобразила другого человека».
«Изобразить другого человека? Но я не знаю, как...»
«За это ты получишь 25 тысяч долларов».
Выражение ее лица переменилось.
«Нет проблем. Изображу, кого скажете. О чем, собственно, речь?»
Тайлер наклонился вперед и рассказал все, что счел нужным. Марго Познер освободили под поручительство Тайлера. Кейт Перси, главный судья округа, услышал от него следующее объяснение.
«Я узнал, что она очень талантливая артистка и стремится в корне изменить свою жизнь, полностью порвав с преступностью. Я думаю, что мы обязаны помочь случайно оступившемуся человеку. Не так ли?»
Слова Тайлера произвели на Кейта должное впечатление.
«Абсолютно верно, Тайлер. Ты совершаешь благородный поступок».
Тайлер привез Марго в свой дом и 5 дней пичкал ее теми подробностями из жизни семьи Стэнфорд, которые ей следовало знать.
«Как зовут твоих братьев?»
«Тайлер и Вудров».
«Вудро».
«Совершенно верно, Вудро».
«Как мы его звали?»
«Вуди».
«У тебя есть сестра?»
«Да, Кендалл. Она модельер».
«Она замужем?»
«Да, за французом. Его зовут Марк Ренуар».
«Рено».
«Ах, Рено».
«Как звали твою мать?»
«Розмари Нелсон. Ее наняли гувернанткой к детям Стэнфордов».
«Почему она ушла?»
«Ее накачал
Марго»,
— одернул ее Тайлер.
«Ну и хотела сказать, что она забеременела от Гарри Стэнфорда».
«Что случилось с миссис Стэнфорд?»
«Она покончила с собой».
«Что рассказывала тебе мать о детях Стэнфордов?»
Марго молчала не меньше минуты.
«Однажды вы свалились в воду».
«Не свалился», — поправил ее Тайлер. «Едва не свалился».
«Правильно. Вуди чуть не арестовали за то, что он рвал цветы в...»
«Цветы рвала Кендалл».
Он не знал жалости. Гонял и гонял ее до позднего вечера, пока Марго не валилась с ног.
«Кендалл укусила собака».
«Собака укусила меня».
Она потерла глаза.
«У меня в голове все перемешалось. Я так устала. Я должна поспать».
«Поспишь позже».
«И сколько это будет продолжаться?»
«Пока ты все не запомнишь. Давай повторим еще раз».
Усилия Тайлера не пропали даром. И вскоре пришел день, когда Марго правильно отвечала на любой вопрос.
«Теперь ты готова», —
удовлетворенно кивнул он и протянул ей какие-то документы.
«Что это?»
— спросила Марго.
«Пустая формальность», — последовал ответ.
Она подписала бумагу о передаче принадлежащей ей доли наследства Гарри Стэнфорда некой корпорации, контролируемой другой корпорацией, которая, в свою очередь, принадлежала офшорной фирме. Единственным владельцем фирмы был Тайлер. Проследить всю цепочку практически не представлялось возможным. Тайлер протянул Марго 5 тысяч долларов.
Остальное получишь, если справишься с заданием. Если убедишь их, что ты Джулия Стэнфорд».
С момента появления Марго в Роуз-Хилл Тайлер изображал адвоката дьявола. Подвергал сомнению каждое ее слово.
«Я уверен, вы понимаете всю сложность нашего положения. Мисс... не получив доказательств, мы не можем принять вас как... Я считаю, что эта женщина-мошенница. Сколько слуг работало в доме, когда мы были детьми? Десятки, не правда ли? И некоторые могли знать все то, о чем рассказала нам эта юная дама. И фотографию она могла получить от кого угодно. Не забывай, что речь идет об очень больших деньгах».
Завершила комбинацию требований провести проверку ДНК. Тайлер позвонил Холлу Бейкеру и дал ему новые инструкции.
«Вырой тело Гарри Стэнфорда и избавься от него».
«Хм, а чего стоила блестящая идея нанять частного детектива? В присутствии всех он позвонил в прокуратуру Чикаго».
«Это судья Тайлер Стэнфорд. Как я понимаю, ваша прокуратура время от времени обращается к одному частному детективу. Фамилию я точно не помню. Вроде бы Симмонс или...»
«А, вы, наверное, имеете в виду Фрэнка Тиммонза?»
«Ах, Тиммонс. Ну да, конечно. Не могли бы вы дать мне номер его телефона, чтобы я непосредственно связался с ним?»
Но вызвал он Холла Бейкера, представив его как Фрэнка Тиммонза. Поначалу Тайлер планировал, что Холл Бейкер лишь изобразит проведение расследования, но потом решил, что отчет Бейкера прозвучит более убедительно, если тот на самом деле пойдет по следу Розмари Нелсон и ее дочери. И действительно, находки Бейкера ни у кого не вызвали ни малейших сомнений. План Тайлера удался полностью. Марго Познер безупречно сыграла свою роль, особенно в сцене с отпечатками пальцев. Тут уж все уверовали в то, что перед ними настоящая Джулия Стэнфорд.
«Я, например, рад, что мы нашли однозначный ответ на вопрос, который мучил всех. Поднимусь наверх, спрошу, не нужно ли ей чего».
Подойдя к двери, он постучал.
«Джулия?»
«Открыто? Можно войти».
Тайлер постоял на пороге, они молча смотрели друг на друга. Потом он вошел, плотно закрыл за собой дверь, протянул к ней руки, и его губы медленно разошлись в улыбке.
«Мы справились, Марго, справились».